Что? Как? А главное, зачем? Мы проведем полную экспертизу события и зададим самые острые вопросы профессионалам своего дела. В студии «Спутник Молдова».
Радиостудия «Спутник Молдова» продолжает свою работу. Это программа «Экспертиза». У микрофона Наталья Йова и Евгений Паскарь.
Здравствуйте.
А в гостях у нас депутат парламента, член постоянной парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансов Александр Банников. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, давайте начнем с последней новости, которая сегодня взорвала буквально интернет-пространство. Я имею в виду отставку президента Национального банка Молдовы Сергея Чоклі. Как вы думаете, интересно узнать, конечно, ваше мнение, что стоит за его отставкой и, может быть, какие-то есть предположения с тем, с чем она связана?
Честно говоря, то есть я не в курсе, почему это произошло и какое что подвигло господина губернатора подать заявление. То есть, я не знаю, может быть, это какие-то семейные вопросы, может быть, это касается внутренние, внутрибанковские. Не могу даже предположить, потому что это ничего не говорило о том, что он собирается идти.
Вот то есть это было неожиданностью?
Это было неожиданностью.
Ну, вот, между прочим, для председателя парламента Андриана Канду это не было неожиданностью. Он написал в Фейсбуке, что для него это не было неожиданностью. Он надеется, что следующий президент Нацбанка сохранит тот высокую планку, которую установил Чоклі на этом посту. Ну, теперь, конечно, возникает вопрос о следующем губернаторе. И известно, что процедура назначения нового президента Нацбанка, она такая сложная довольно-таки. В то же время надо учитывать, что и этот парламент, который должен утверждать кандидатуру, тоже у него истекает свой срок. Как вы думаете, успеют назначить нового губернатора до выборов или уже все-таки нет?
Я не совсем как бы специалист по вопросам назначения, потому что, насколько я знаю, что функциональность парламента, то есть по голосованию законов во втором чтении, закончится 30 ноября, в день выборов, которые были 4 года назад. Дальше, естественно, парламентарии до 24 февраля следующего года, до момента, когда будут признаны результаты выборов Конституционным судом, они будут исполнять свои обязанности. То есть я думаю, что в сфере назначения все-таки парламент сможет работать, и, наверное, потому что процедура длительная, и должен подходить отбор кандидатов, потом из этих кандидатов, которые отобрали, выбрать на лучшего, и этим занимается парламентская комиссия, в которой я являюсь членом.
Угу. А вот по поводу кандидатур, вот МВФ как среагирует, как вы думаете, на отставку Чоклі? И вот я знаю, что есть такое неписанное правило по поводу кандидатур, что, в принципе, ни одно назначение президента Нацбанка не обходится без, так сказать, рекомендаций Международного валютного фонда и Всемирного банка. Так ли это? И какую вы ожидаете реакцию МВФ?
Я, честно говоря...
Или пока это как бы...
Да, я не могу ответить на этот вопрос, тем более, что я никогда, в принципе, не общался с представителями Мирового банка, и есть для этого определенные лица, которые этим занимаются. Поэтому как себя поведет Мировой банк, сказать не могу.
Хорошо, вот последний вопрос, наверное, в связи с этой отставкой. Вот вам лично, как члену комиссии парламентской по экономике, бюджету и финансам, как вы, чем вам запомнится этот губернатор? Что ему, как вам кажется, удалось сделать, чего не удалось сделать?
Ну, я думаю, что ему удалось сделать все-таки решить ту проблему, что в дальнейшем у нас в стране не должно происходить тех проблем в банковской сфере, которые были до него. И он, мне кажется, что сумел справиться с этой своей поставленной перед ним задачей, и он мне, как человек, как губернатор, он меня очень импонировал.
Погасил тогда, помните, пик такой напряженности?
Да.
Ну что, давайте продолжим тоже одной из интересных и обсуждаемых в последние недели темы. Я имею в виду, Александр, закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, который, собственно, обсуждается в парламенте, уже был принят в первом чтении. Хочу несколько цифр привести. На данный момент, это по статистике, которой мы обладаем, журналисты, самая низкая зарплата в бюджетной сфере составляет 1200 леев, а самая высокая – 35 800. Скажите, пожалуйста, что изменится после принятия этого закона?
Ну, это вопрос такой, как бы... сиюминутный, как говорится, в течение одной минуты мы это не обсудим, то есть мне понадобится, наверное, несколько минут для того, чтобы обрисовать ситуацию. То есть первое, это закон принят для того, чтобы это как бы закон о социальной справедливости, так скажем, я его назову, да, то есть исправление некоторых дисбалансов в нынешней существующей системе оплаты труда, то есть существуют категории лиц в бюджетной сфере, которым заработная плата постоянно поднималась на протяжении многих лет. А существует также категории, у которых заработная плата никогда практически не поднималась, и они были мизерные. То есть вы сказали 1200, я могу назвать, что, скажем, к этой категории, наверное, все-таки относятся и не только воспитатель детского сада, и там помощник воспитателя детского сада, но относится и повар в детском саду. Повар в детском саду, у него заработная плата 1050 леев была до сегодняшнего дня. Поэтому примерно 200 тысяч государственных служащих у нас существует на сегодняшний день. Из них 36 тысяч сегодня получают заработную плату ниже прожиточного минимума, это 1200-1500, 36 тысяч. Ежегодно заработная плата после повышения по этому закону, она, помимо всего, еще будет и индексироваться. В чем смысл? То есть на сегодняшний день разрыв между в заработной плате, между самой низшей категорией и самой высшей, это 1 к 33. По новому закону этот разрыв должен быть сокращен от 1 до, от 1 к 15.
Подождите, вот тут интересный момент. То есть получается, это я правильно сделала вывод, если раньше человек минимально 1000 лей, у кого-то 33 тысячи лей, то сейчас на 1000, то есть снижаются у людей зарплаты, которые были высокими, или не предусматривает снижение заработных плат для тех, сейчас, которые получали высокую зарплату?
Сейчас объясню. То есть по некоторым категориям предусматривается понижение заработных плат, но это только вот, как говорится, по окладу. По окладу. То есть ни у кого реального понижения заработной платы, то есть дохода, не заработной платы, а дохода не будет. То есть у всех доход останется на том уровне, у тех, у кого очень высокая заработная плата, у них доход останется на ихнем же уровне. До момента, пока он не перейдет на другую работу. В случае если перехода на другую работу, он подпадает уже под новую тарифную ставку и будет получать по той тарифной ставки, по которой он будет работать на новом месте. Те, у кого была маленькая зарплата, то есть минимальная зарплата будет не меньше 2000 леев. На следующий год, вот в законе о бюджете написано, что устанавливается базовое значение для расчета заработной платы работникам бюджетной сферы в 2019 году в размере 1500 леев, то есть от этого будет уже плясать. Для некоторых категорий будет 1300, потому что у них достаточно высокая заработная плата. Для педагогического персонала и для помощников педагогов, да, то есть в детских садах, у них эта ставка будет 1600. То есть от 1600 начнут считать ихнюю заработную плату. То есть могу привести, скажем, несколько примеров, которые предполагается, какая будет заработная плата, скажем, вот воспитатель детского сада. Да? На сегодняшний день он получает 4939 лей. У него будет повышение на 20%, это 5927. Вот, скажем, помощник...
А вы могли бы уточнить, когда это произойдет?
Даты? Это должно произойти, было... с 1 декабря 2018 года. То есть сейчас закон обсуждается во втором чтении. Вот мы сделали некоторые первом чтении был принят, сделали некоторые амендаменты, потому что есть кое-какие несоответствия, по нашему мнению, по мнению некоторых депутатов, и мы написали дополнение к этому закону, и вот я думаю, что в четверг, наверное, будут рассматривать в среду на комиссиях, а в четверг, возможно, даже во втором чтении этот закон может быть
принят,
будет рассматриваться. Да. И после этого, то есть в этом случае, значит, с 1 декабря все равно он должен будет вступить в силу.
Это будет единоразовая какая-то акция или долгоиграющий
проект? Нет, как это может быть единоразовая акция? То есть это,
ну, вот подняли в этом году, допустим, с 1 декабря на 20%. Что произойдет во втором, через год?
В следующем году поднимать уже не будут на 20%, но будет, как я сказал, что каждый год будет индексироваться на уровень инфляции, как это делается с пенсиями. То есть, значит, каждый год будет повышение заработной платы как минимум на уровень инфляции.
Вот, а перчинку в обсуждении...
Плюс, извините, одну секундочку, да, и может, опять-таки, в законе может устанавливаться, как я вот сказал, что базовая ставка вот на сегодняшний день, она устанавливается 1500. На следующий год, возможно, шел разговор об этом, что базовая ставка может быть и 1700. То есть уже от нее будет, как говорится, от печки плясать весь этот закон.
Ну, еще такой вопрос. Мы, наверное, и не только я, и Наталья обратили внимание, что огромная разница, вы сейчас ее озвучили, 1,33, да, да. От больших, самых больших зарплат. А какие самые считаются самые большие зарплаты? Вы имеете в виду максимальные вот эти вот 30 тысяч или... Ну, или давайте поставим вопрос иначе. Сколько, какой процент бюджетников зарабатывает более 10 тысяч леев, и какой менее? Вот есть такая статистика или нет? То есть, сколько малоимущих бюджетников? Ну, или малозарабатывающих, так скажем.
Я сейчас озвучил цифру. У меня есть цифра только та, которая получает меньше прожиточного минимума. То есть у которых зарплата меньше 1200-1500. Это 36 тысяч человек из 200. Из 200 тысяч...
17%.
Да, которые получают ниже прожиточного минимума. Вот сейчас идет разговор именно о том, чтобы их поднять выше прожиточного минимума, чтобы у них была зарплата как минимум 2000, а то 3, 4 и 5, то есть те, которые получали вот эту мизерную зарплату. То есть у них, вот, скажем, у самых, скажем, низкооплачиваемых категорий повышение заработной платы до 85%.
Это понятно, Александр. Ну, вот я уверена, что сейчас люди нас слушают, и у них возникает, наверное, вполне резонный вопрос. Ну, хорошо, зарабатывал он 1200 или 1300, но будет зарабатывать 2500. Что это изменит в его жизни? Тем не менее, как бы это, да, повышение, конечно, 80%, это звучит очень весомо. На самом деле это так. Но если посмотреть, разобраться по факту, то, наверное, как человек на 1200 лет не мог прожить, так и на 2400 ему будет так же трудно прожить. Как же быть дальше? Поэтому, наверное, вот и Евгений спросил, насколько долгосрочно будет вот это повышение? Как они, на что дальше людям надеяться? Ну, пусть не в этом году, да, в этом вот, декабре. Может быть, в следующем году. Потому что мы видим, по данным, получается, Минфина, ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений государственного сектора увеличится примерно на 30%. А у работников, которые финансируются из местных бюджетов, на 55%. Это откуда эти цифры? Это исходя из этой вот реформы, принятия этого нового закона о заработных платах? Или предполагаются какие-то другие повышения? Вот вначале, если про то, что с 1200 до 2400, и как быть дальше этим людям?
Как быть дальше? Ну, как я уже сказал, что никто не должен получать ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум 2000 лей. То есть вот все идет к тому, чтобы человек получал выше этого прожиточного минимума. Значит, он уже как бы может прожить, как вы говорите, что на 1200 он не может прожить, на 2400, там 3000, то есть уже как-то свести концы с концами он может. На 2019 год отдельной статьей в бюджете написано, что на внедрение единой системы оплаты труда в бюджетной сфере выделено 647 миллионов леев. То есть это, значит, тех денег, которые выделены дополнительно. Они идут отдельной статьей в бюджете на 2019 год. То есть это большие деньги. И поэтому, вот как я сказал, ставка минимальная, то есть будет 1500. Я надеюсь, что на следующий, там, 2020 год поставят 1700, например, да. Потому что есть некоторые категории, я не буду говорить кто что, но некоторые категории, у которых расчет, скажем, их незаработной платы, будет от 2000, от 2500, от 2600. То есть уже даже в этом году.
А давайте поговорим о тех бюджетниках, у кого зарплата формируется от 30 тысяч и выше. Во всяком случае, вот в перчинку определенного обсуждения проекта в правительстве внесла глава Минюста Виктория Втодзи, которая напомнила об этом известном решении Высшего совета магистратуры и обращении прокуроров, которые высказали недовольство в отношении этой законодательной инициативы. Напомню, что магистры уверены, что вот из этой реформы они ежегодно будут терять до 6 тысяч леев. Также они возмущены тем, что им не будут выплачивать ежегодную премию и материальную помощь. Как вы можете прокомментировать вот это вот решение наших судей, у которых, как я скажу, зарплата, я так понимаю, не самая низкая в этой стране?
Да, зарплата не самая низкая. Было принято еще, насколько я помню, когда господин Тимофти был президентом, было принято изменение в законодательстве об заработной плате именно судей.
Да, для того, чтобы с коррупцией в юстиции бороться.
Для того, чтобы вести борьбу с коррупцией, хотя я не совсем был согласен, потому что надо начинать бороться с человека, с секториста, который работает на земле, оперуполномоченного, следователя. Значит, они должны начинать бороться с преступностью, получать адекватную заработную плату, а не такую, как в свое время там было указано, что там карабинер, там офицер карабинеров 2,5-3 тысячи леев получал, а судья в 10 раз больше. Поэтому побороть коррупцию таким способом, мне кажется, что было бы невозможно. Поэтому то, что судьи, там юстиция, то есть я думаю, что они, конечно, все хотят жить лучше, все хотят жить хорошо, но мы должны жить по
средствам,
как, да. Как говорят, по одежке протягивай ножки. И не должно быть такого, что один получает 2,5 тысячи, а другой получает 25 тысяч или 35 тысяч. Понимаете? Поэтому, ну, как я уже сказал, то есть даже судьи там или то есть, судьи Высшей судебной палаты, Конституционного суда, то есть они получать меньше не будут. Как я уже сказал, что в законе четко предусмотрено, что доход лиц остается на том же уровне. То есть если у него нет повышения зарплаты, а по его расчетному, вот в законе есть расчет, как посчитать его зарплату, исходя из этой базового значения этой ставки, и у него получится меньше, то ему государство будет доплачивать субвенцию. Потому что некоторые люди поднимали вопрос, что на сегодняшний день они получают, скажем, премиальные как минимум 5 раз в год, это к Рождеству, к Новому году, к Дню независимости, там, к Дню города, там все. То есть, а войдет ли это все? То есть, я задался этим вопросом и спросил того же министра
прибавки,
финансов.
Прибавки, то есть да. У него зарплата может быть 3 тысячи лей, а к ней прибавка еще 5.
Ну, люди же у нас грамотные, понимаете, они считают, что у них доход, каким образом. То есть у него была, скажем, зарплата там 3 тысячи лей, стала 5,5, да. Но у него, он считает, что у него убрали там спор Димунка, там убрали премии, убрали там за там, я не знаю, выслугу лет, там еще что-то там. И у него, он когда начинает считать, он говорит, у меня получается меньше. Так вот, те, кто посчитал так, им говорят о том, что вы не получите меньше, вы получите как минимум столько, сколько у вас было до этого.
Да, Александр Банников, депутат парламента, член постоянной парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам в нашей студии.
В эфире «Спутник Молдова». Экспертиза.
Радиостудия «Спутник Молдова» в эфире. Это программа «Экспертиза». Я Наталья Йова и мой коллега Евгений Паскарь беседуем с депутатом парламента, членом постоянной комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам Александром Банниковым.
Ну, Александр, возникает вопрос. Мы все говорим о бюджетниках, но ведь существует и большая часть работающих, трудящихся граждан, это не бюджетники. А вот есть ли как в законе, в законодательстве предусмотрено ли какие-то меры по повышению там, зарплат людям, которые работают в небюджетной сфере? И вообще, как регулируется вот эта категория граждан, учитывая, что их все-таки большинство?
Да, ну, категория граждан, которые получают заработную плату в частном секторе, она регламентируется совсем другим способом. То есть им устанавливают минимальную, опять-таки, базовую ставку, от которой происходит расчет всей заработной платы. Если я не ошибаюсь, по-моему, 2680 леев на сегодняшний день – это ставка. То есть, я думаю, что в ближайшее время...
То есть, меньше это 2680, да, да примерно, есть, плюс-минус. Да. Они не имеют права работодатель назначать зарплату.
Технический работник, скажем, который убирает помещение, он не может получать меньше вот этой ставки. Все остальное идет по категориям, по коэффициентам, там, скажем, менеджер, там, коэффициент, к примеру, там 4,5, 5,5, там продавец, там 3, там, то есть все идет исходя из этого. То есть уже работодатель обязан платить такую заработную плату.
А как часто изменяется эта ставка? То есть понятно, что каждый год она должна, по идее, увеличиваться.
За последние 2 года, по-моему, 3 или 4 раза менялась. И сейчас, насколько я слышал, то есть опять-таки идет разговор о том, чтобы ее повысить, по-моему, там... Не буду называть, потому что еще никто ничего не оглашал, но я думаю, что тоже в связи с тем, что бюджетники получат более высокую заработную плату, и наниматели, работодатели тоже должны будут повысить заработные платы для тех, кто работает в частном секторе.
Ну вот, кстати, налоговая реформа была объявлена, да. И налоговые послабления, там единая ставка подоходного налога была введена. Скажите, вот это было, по-моему, в конце августа или начале сентября, эта инициатива?
Нет, это было в конце прошлой весенней сессии. Как раз закончили эту сессию именно принятием закона, который вступил в действие 1 октября этого года.
Этого года. Да. Что-то изменилось? Потому что говорили, что когда вступит в силу эта налоговая реформа, это приведет к повышению заработных плат работников. В частности,
это касалось только частного сектора.
Да. Вот, так как-то это действительно почувствовали люди? Есть какой-то фидбэк от этого уже?
Я думаю, что кто-то почувствовал, кто-то еще, может быть, нет, потому что прошло совсем мало времени, с 1 октября, сегодня только середина ноября. Но бизнес, я думаю, что... должен был отреагировать и отреагировал на это, потому что, опять мы говорим о прожиточном минимуме. 2000 лей, прожиточный минимум, да, 24 тысячи сделали освобождение. Освобождение было 11 280 на работника на сегодняшний день, то есть не налогооблагаемая часть, это 24 тысячи лей в год. Это 2000 лей в месяц. То есть это вот то, что было введено, как бы база, я считаю, в этом законе. Второе, то есть сократили для того, чтобы бизнес себя почувствовал легче, и для того, чтобы он мог, скажем, платить зарплату не в конвертах, а платил в белую, да, то сократили ставку в соцфонд с 23% до 18%.
И есть какие-то сведения об улучшении ситуации или об ухудшении?
Вышли из тени на белый свет.
Пока я сказал, что прошел только месяц всего-навсего, понимаете? То есть, и поэтому я думаю, что уже подготовка к этому моменту, она показала, что выходят и лучшее администрирование налоговой инспекции. Налоговая инспекция не ходит на проверки, не дергает экономических агентов. У нее сегодня, на сегодняшний день такая прозрачная, скажем, система ведения учета в электронном виде, в компьютере, что ей не нужно особо ходить на проверки. Она как щупом проверяет, зондом проверяет, где есть тонкие места. И в этом случае, получая эти критические замечания из этой системы, то есть там, грубо говоря, загорается красным, что вот, вот здесь что-то не то. И налоговая инспекция идет точечно уже, проверяет. Но даже это позволило увеличить собираемость налогов в этом году практически на 15%.
А скажите, пожалуйста, по вашей статистике или по вашим сведениям, какой процент у нас теневого сектора?
Кто что говорит? То есть по-разному.
То есть, диапазон. Какой вот?
От и до.
Я не могу сказать, какой диапазон, но...
Значительно или все-таки незначительно?
Некоторые говорят, что и до трети может составлять теневой бизнес.
Но понимаете, вопрос в чем? На сегодняшний день, насколько вот я знаю, то есть если раньше был расцвет фирм, которые занимались мойкой, обналичиванием денег, то есть на сегодняшний день практически с этим феноменом покончили. То есть практически он, могу сказать, что он практически ликвидирован. В том виде, в котором он был раньше, то есть его практически не существует. Это говорит о том, что идет борьба, и очень сильная борьба с теневой экономикой. То есть, но теневая экономика может исходить из чего? То есть из тех денег, которые там привозят люди с заработков в кармане, то есть не официальными переводами, а кэшем. Вот чисто из этого, то есть это уже надо понимать, сколько люди привносят в республику таких денег.
Депутат парламента, член постоянной парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам в нашей студии.
Вы слушаете радиостудию «Спутник Молдова». Экспертиза.
Радиостудия «Спутник Молдова» продолжает свою работу. Это программа «Экспертиза». Я хочу напомнить, что у микрофона Наталья Йова, рядом со мной мой коллега Евгений Паскарь. И мы продолжаем беседу с нашим гостем. У нас в студии депутат парламента, член постоянной парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам Александр Банников. Александр, ну, касаясь вот этих законов и налоговой реформы, и законов о заработной плате, естественно, понятно, что каким-то образом это должно отразиться на расходной части бюджета. Тем более, что сейчас уже в правительстве завершилось, я так понимаю, обсуждение этого закона, главного экономического закона страны. Насколько все это заложено, в частности, налоговая реформа? Ведь у любого закона, как мы понимаем, есть какая-то стоимость. Вот на это нужно, там, бюджет условно потеряет столько-то. Чем будем компенсировать?
Вы имеете в виду уже закон о бюджете следующего года?
Я, конечно, говорю о бюджете на 2019 год.
2019 год. То есть в бюджете 2019 года... То есть давайте сначала мы вернемся к бюджету 2018 года. То есть доходная часть бюджета 2018 года была 36 миллиардов 618 миллионов леев. Расходная часть изначально была 41 миллиард 332 миллиона. То есть дефицит бюджета составлял 4 миллиарда 713 миллионов леев на начало 2018 года. Как я сказал, что собираемость налогов увеличилась где-то процентов на 15, насколько я понимаю, то есть 15% прибавили к доходной части, это уже выходим на 42 миллиарда леев. Насколько я понимаю, значит, Министерство финансов на сегодняшний день за базу взяло вот эту доходную часть. Потому что в доходной части 2019 года ее доходная часть составляет 42 миллиарда 125 миллионов.
Александр, я прошу прощения. Давайте прежде, вот чем мы будем обсуждать подробно эту тему, хотелось бы все-таки понять, из чего состоит доходная часть бюджета. Вот можно ее по сегментам, за счет чего, во-первых, такой рост? И хотелось бы узнать вот эту структуру нашего доходной части.
Наверное, налоговая.
Ну, в основном
за счет налогов?
Это...
Таможня?
Естественно, нет, я не разделяю таможню. Это самое, я говорю, это налоги и сборы. Потому что налоги и сборы сюда входят как бы и таможня, потому что она собирает тот же НДС. Да? И если я не ошибаюсь, 7 миллиардов – это вот составляющая, которая идет из налогов и сборов.
И хотелось бы понять вот такую вещь. Заложены ли в доходной части бюджета иностранные кредиты и гранты?
Заложены, да.
И какой процент из общей суммы бюджета
вот они составляют? Вот я как раз и хотел сказать, что из 42, 37 – это вот то, что собирается внутри страны. А то, что касается грантов и кредитов, это у нас порядка, если я не ошибаюсь, порядка 4 миллиардов.
То есть это небольшой, это небольшая доля?
Нет, небольшая сумма, тем более, что у нас есть какие-то долговые обязательства, которые мы должны погасить, скажем, в следующем году, но мы для этого привлекаем другие, скажем, деньги от иностранных инвесторов.
То есть получается, что вот этот кредит Европейского Союза в размере 100 миллионов евро, он не зачтен в бюджете на следующий год?
Ну, честно говоря, не могу сказать, потому что мы еще даже в комиссии не рассмотрели этот вопрос. Я вот когда смотрел сам самостоятельно этот закон, то есть я, в принципе, не видел вот этого. Я видел, например, что есть деньги, заложенные, скажем, на строительство дорог, да, которые предусмотрены, скажем, есть там порядка 100 миллионов леев, это помощь со стороны правительства Республики Беларусь. Где-то есть 744 миллиона леев, это помощь от Китайской Народной Республики. То есть вот эти моменты, то есть я отфиксировал для себя, я видел, что они как бы предусмотрены в бюджете. Потому что они входят как раз вот на ту статью, которая идет на развитие дорог. А на развитие дорог у нас на следующий год запланировано отдельной статьей 1 845 000 000 леев.
То есть это значительная сумма. Это насколько это много, чтобы мы могли понимать, ориентироваться, так сказать, что на эти деньги. Это, я так понимаю, что будет продолжена все-таки программа «Хорошие дороги для Молдовы» и продолжит в населенных пунктах да, строительство внутренних дорог, имеется в виду сельских.
Да, у нас получается на сегодняшний день для дорожного фонда предусмотрен 1 миллиард 24 миллиона леев. А для программы ремонта национальных дорог общего пользования в пределах населенных пунктов, местных, коммунальных дорог и улиц предусмотрено 950 миллионов леев. То есть все эти цифры, они перекрывают то, что было сделано в этом году. Потому что в этом году у нас на дороге, на 1200 километров дорог, которые, можно сказать, уже отремонтированы у нас в стране, то есть это как асфальтированные полностью, так и белый вариант есть таких дорог. То есть было запланировано 1,6 миллиарда леев. И на эти 1,6 миллиарда было сделано 1200 километров автодорог. Да. То есть на сегодняшний день, если зайти на сайт, который называется drumurbuni.md, вы можете увидеть, что 92,3% дорог уже сданы в эксплуатацию, 4,6% дорог уже документы обработаны и практически сданы в эксплуатацию, то есть получается в общей сложности 96,9% из намеченных дорог построены и отремонтированы.
На сферу образования сколько будет или запланировано средств? Меньше или больше, чем в прошлом году?
Ну, такая она тема чувствительная, так скажем, и болезненная. Наши учителя...
Это, конечно, болезненная. Когда судьи получают такие огромные зарплаты, учителя, которые готовят кадры, извините меня, там получают копейки, это как бы недопустимо.
Опять-таки, то есть я, например, для себя недавно узнал, открыл, как говорится, сделал открытие, да, что не все учителя получают у нас...
Мы говорим об основной массе, да, преподавательском составе.
Маленькие зарплаты, потому что, скажем, директор лицея, как оказалось, получает порядка 16 тысяч лей.
Ну, директора – это всегда элитарная часть. Но не все же директора в школе.
Все правильно. Как я уже сказал, что на внедрение единой системы будет потрачено дополнительно 646 миллионов леев. Львиная доля в этих деньгах – это, скажем, учителя, медработники, то есть те, которые находятся, скажем, на первой линии работы с населением. То есть, потому что без нянечки, без воспитателя, без учителя мы не сможем поднять нашу нацию. Потому что мы должны давать нормальное образование, должны давать нормальное воспитание тем детям, которые приходят в дошкольные учебные заведения и в доуниверситетские учебные заведения.
Ну вот вы начали говорить про, привели доходную, расходную часть бюджета 2018 года.
Да.
И начали говорить про то, что предусматривает бюджет уже на следующий год. Так вот, насколько он фактически реально вырастет? Имеется в виду доходная, расходная часть и, конечно, дефицит. У нас останется дефицит, да?
Да. Без дефицита, если мы...
Я не знаю, что хуже.
Если бы мы были страной, у которой был... Нет, были бы натуральные ресурсы, там, различные, там, скажем, курорты горные, там, морские, то есть мы бы привлекали бы туристов и зарабатывали бы много денег, тогда бы, может быть, у нас и был бы профицит этих денег. Но на сегодняшний день, к сожалению, мы имеем дефицит. И что касается, как я уже начал говорить, что доходная часть – это 42 миллиарда, расходная часть почти 47,5 миллиардов, и дефицит бюджета 5,5 миллиардов. То есть ситуация практически такая, как была в прошлом году, и мы на 15% увеличили собираемость налогов и вышли вот на цифру в 42 миллиарда леев. Вот ее, наверное, я так понимаю, что Министерство финансов закладывает в основу данного бюджета.
Вот, кстати, про финансирование политических партий у меня вопрос. В бюджете на 2019 год предусмотрено 40 миллионов леев на финансирование политической партии, политических партий страны. Немного ли, как вы думаете? И все-таки, ну, почему так вдруг решили, что-то изменилось в деятельности политических партий от того, что люди начали их спонсировать? Потому что госбюджет, все-таки надо понимать, доходная часть в основном, если идет от налогов и сборов, то есть понятно, что эти деньги – это народные деньги. Отношение партии к народу как-то изменилось?
Я думаю, что да. Отношение партии к народу и народа к партии тоже изменилось, потому что, скажем, правящая партия, которая на сегодняшний день находится во власти и в правительстве, и в парламенте, делает много для того, чтобы народ жил лучше. Идет увеличение заработных плат, идет строительство дорог, идет программа «Прима-касса», идет новая программа, которая была озвучена, это программа, касающаяся чистой воды, это служба 112, это и многое другое, так скажем, можно перечислять. Это та же арена Кишинева, которая будет построена к Дню города в следующем году. То есть много вопросов, которые как бы правительство, депутаты Демократической партии повернулись как бы лицом к народу и пытаются воплощать в жизнь многие положительные моменты.
Да, возможно, но в то же время есть вот такое сразу появилось, после того, как демократы озвучили свои инициативы, и в частности по заработным платам, такое мнение появилось, что это все предвыборный ход. И, наверное, я, конечно, не буду спрашивать вас, так это или не так, потому что, наверное, не вам я должна задавать этот вопрос. Я хочу спросить о другом, об ответственности депутатского корпуса за предвыборное обещание. Потому что сейчас мы вступаем в очень такой интересный период предвыборной кампании. И, конечно, учитывая, что нам было обещано, нам, я имею в виду народ, в предыдущие предвыборные кампании, а там даже пенсии в 500 евро обещались, и зарплаты, и все что угодно. Конечно, сейчас у любого избирателя возникает вопрос, а не обманут ли меня на сей раз и на этот раз? Вот, может быть, такой вопрос философский про ответственность. Есть ли какая-то ответственность политиков, большой политики перед народом? Или нет?
Ну, с точки зрения закона, я не думаю, что в законе прописана ответственность, скажем, административная, уголовная, политика.
Не выполнила предвыборное обещание в тюрьму.
За то, что он обещал. Но у каждого политика должна быть внутреннее воспитание, внутренние какие-то моменты, то есть за которые он ответственен, за те обещания, которые он сделал перед народом. Поэтому я думаю, что те люди, которые обещают и делают, за них, в принципе, должны голосовать. И вот эта вот система одномандатных округов, я думаю, что в будущем она себя покажет, потому что люди, которые обещают и делают, их население будет приветствовать и будет им давать в дальнейшем и на новый срок.
А кто не обещает и не делает?
Многие обещают сделать, как говорится, свернуть золотые горы, да, там, но в итоге потом ничего не делают, потому что, как вот вы говорили, что там и 500 евро, там, и пенсия, и там, и заработные платы, и то, и то, и то, но в итоге эти обещания не выполняются. Но вот вы видите, что на сегодняшний день Демократическая партия пытается вот, не просто, как вы сказали, что предвыборная кампания что-то делает.
Да, это не я сказала, это говорят наши гости в нашей студии.
Говорят гости в студии, и они точно так же спорили в парламенте, представители других партий говорили о том, что это предвыборная кампания, мы там... Но в итоге, если вы посмотрели, то практически 100% депутатов проголосовало за данный закон. То есть за инициативу Демократической партии.
Было бы вообще глупо, наверное, с политической точки зрения голосовать против.
Я тоже говорю об этом.
С точки зрения политических последствий избирательных.
Ну, Наталья, если у нас уже, так сказать, мы обсуждаем философские вопросы или философского характера, хотя они на самом деле вовсе не философские, они очень даже такие предметные.
Лежат в практической плоскости.
Да, и вот, слушая вас, приходит такая простая мысль. Но она простая, но вот ее, может быть, и реализовать, может быть, просто при желании. А почему бы накануне выборов парламентских какой-то политической силе просто не объявить? Вот, ребят, все, вот со следующего там созыва каждый депутат будет там нести личную ответственность за неправильно принятые решения, там, а в правительстве будет каждый там министр тоже нести ответственность за неправильные, неудачные решения, которые привели там, к каким-то негативным последствиям для страны, для, так сказать, людей конкретно. Вот почему бы в такой плоскости не выстроить политику и в парламенте, и в правительстве? Персональная ответственность, ребят, ну вот плохо управляете, ну, значит, надо отвечать. А получается, что вот система вот этой безответственности, она и порождает как бы вот такое отношение людей к своему делу. Ну, ребята, ну, мы получаем деньги из бюджета от народа, с нас никто не требует ничего.
Ну, персональная ответственность, но это такое абстрактное понятие. Что значит персональная ответственность?
Не абстрактная, да, персональная ответственность за принятые решения. Но вопрос философский, поэтому он предполагает...
Тут либо уголовная ответственность, либо административная.
Ну, материальная, а персональная... Не обязательно она уголовная. Как-то нужно санкционировать.
вопрос касался, скажем, опять же, тех же судей, да, которые принимали неправильные решения, явно неправильные, заведомо неправильные решения.
А потом Молдову наказывали,
да, потом Молдову
в ЕСПЧ.
Наказывали в ЕСПЧ.
В том числе и
вот
поэтому.
Вот это вот, да, можно, как бы, я считаю, что такие. Но то, что касается, опять-таки, в исполнительной власти, то есть за неправильно принятые решения. Потому что я работал почти 6 лет в исполнительной власти, я понимаю, что это такое. То есть когда ты принимаешь персональное решение, и это решение каким-то образом влияет на дальнейшее развитие отрасли там, или на какие-то конкретные...
Да, или построили дороги, построили плохо, их они развалили.
Вот как сейчас, например, даже посмотреть в центре города на Штефана, дорогу, которую построили год назад, да, вот в районе... Еминеску, в районе бывшей Ханчевского шоссе. Да. То есть там, получается, уже колея где-то, наверное, 10 сантиметров глубиной. То есть, значит, это потратили деньги неэффективно.
И вместо асфальта...
Да.
То есть... Наши деньги потратили неэффективно. Никто не несет,
да,
ответственности.
Да. То есть,
привет.
Вот этих людей, которые это сделали, которые... как бы провели эти работы некачественно, они должны быть наказаны. Я не говорю, вот как Наталья говорит о том, что к уголовной ответственности. Хотя, кто его знает. Но, по крайней мере, к финансовой ответственности.
Хотя бы публично, да, об этом сказать.
Публично об этом сказать, как бы изъять эти деньги, которые были им заплачены за эти дороги. Вот это, я считаю, что это вполне реально, и этим надо заниматься. Но данное уже, как говорится, данный парламент в этом созыве уже не успеет этого сделать.
Депутат парламента, член постоянной парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам Александр Банников в нашей студии.
В эфире «Спутник Молдова». Экспертиза.
Радиостудия «Спутник Молдова» в эфире. Это программа «Экспертиза». Я напомню, мы беседуем с депутатом Александром Банниковым. Александр, вы только что сказали, что несколько лет возглавляли, так сказать, работали не в законодательной, а в исполнительной власти. Наверное, вы имеете в виду ваше руководство агентством земельных отношений и кадастром. И в этом, конечно, смысле я хотела бы спросить, учитывая, что... это учреждение, это ведомство получит более 30 миллионов долларов, да,
евро
даже, со стороны внешних партнеров. Сумма немаленькая, так скажем. И, конечно, возникает вопрос, а на что будут потрачены эти миллионы?
Да, эти деньги выделила, то есть мы приняли закон в парламенте, которым ратифицировали соглашение между Молдовой и Мировым банком, который выделяет нам 30 миллионов 100 тысяч евро. Для чего? То есть на сегодняшний день у нас в стране, в принципе, до сих пор не все населенные пункты имеют зарегистрированный кадастровый план. То есть, более того, то есть не провели, скажем, кадастровые работы в 497 населенных пунктах.
Это есть, много или мало?
Это очень
много. Это сколько процентов?
Это
треть, да?
Да. Это треть.
Потому что кадастровые работы, что подразумевается? Оценка стоимости земли или вообще кому что принадлежит?
Кому что принадлежит. То есть должны провести инвентаризацию, скажем, сделать геометрический план земельного участка, сделать инвентаризацию строения, которое стоит на этом участке, и зарегистрировать права собственности на вот эту землю и строение. Так вот, такие работы проведены в 1036 населенных пунктах, а в 497 населенных пунктах эти работы не проведены. Покрыты, то есть вот было зарегистрировано 4,7 миллиона объектов недвижимости.
Которые нигде не были зарегистрированы.
Это были зарегистрированы вот в прошлые годы. То есть я сейчас скажу о том, что было сделано и что подлежит тому, чтобы они, что должно быть сделано. То есть вот давайте скажем то, что было сделано в предыдущие годы. То есть 1036 населенных пунктов, были проведены кадастровые работы, проведена массовая регистрация объектов недвижимости. То есть было зарегистрировано 4,7 миллиона объектов недвижимости. 2,5 миллиона гектаров земли. Также была произведена оценка в целях налогообложения 800 тысяч объектов недвижимости. Это то, что было сделано кадастровой службой до сегодняшнего дня. Что предстоит сделать? То есть 497 населенных пунктов, которые остались без массовых работ и без регистрации. Что сюда входит? Это 700 тысяч объектов недвижимости частной собственности, то есть которые, которые висят в воздухе, грубо говоря, они не зарегистрированы, на них не проведены кадастровые работы, их надо сделать. 350 тысяч объектов недвижимости публичной собственности. Это 85% публичной собственности, которая существует в Республике Молдова, то есть она не зарегистрирована. И не оценено 4,5 миллиона объектов недвижимости. То есть это то, что мы не добираем с точки зрения Министерства финансов
по налогам
в том числе. Вот это вот то, что я сказал. То есть первая часть, то, что было сделано не за счет денег государства. Все это было сделано за счет, опять-таки, внешней спонсорской там, или кредитной деятельности Мирового банка. То есть нам в свое время Мировой банк дал, если я не ошибаюсь, 18 миллионов долларов на эти работы. Также СИДА, то есть это шведское международное агентство по развитию, по-моему, 5 или 6 миллионов долларов и большую часть как грант было. Плюс агентство, кадастровое агентство Республики Норвегия, Королевство Норвегии, то есть предоставили нам деньги на эти работы.
Александр, у меня вопрос. Как вы думаете, так если вот так разобраться, насколько объективно произведена оценка недвижимости, частной недвижимости? Я почему спрашиваю об этом? Потому что, ну, просто в связи даже с этим налогом на роскошь, который был введен несколько лет назад, конечно, думалось, что, ну, вот посмотрите у нас, как много дорогих особняков, какие они большие. А оказалось, что, да, он большой, но оценивается он в какие-то копейки. То есть, конечно, возникает вопрос. На этом же теряет государство в том числе. Так вот, как оценивают у нас сейчас недвижимость? Как оцениваются целые районы в Кишиневе? Платят люди налог на роскошь или не платят?
Налог на роскошь – это немножко другое.
Я понимаю. То есть оценка недвижимости,
да,
она...
Налог на недвижимость и налог на роскошь – немного
это разные вещи.
Да. И то, что касается оценки недвижимости, по закону об оценке, оценка, переоценка недвижимости должна происходить раз в 3 года. Мы сделали оценку вот еще в мою бытность директором агентства земельных отношений кадастра. Эта оценка была сделана 2005-2007 год в основном. То есть это дома, квартиры, потом коммерческая недвижимость. Все это было сделано тогда. После этого, начиная с 2011 года, то есть последняя оценка, которая уже была произведена в 2011 года, ничего не переоценивалось. И даже то, что было оценено в 2005 году, то есть на сегодняшний день уже, грубо говоря, мы на пороге 2019 года, 14 лет. Вот 14 лет те объекты, квартиры, дома, которые были оценены в 2005-2007, они не переоценены. Вот на эти нужды, в том числе, Мировой банк дал нам сейчас деньги для того, чтобы мы осуществили оценку, как я уже сказал, там порядка 4,5 миллионов объектов недвижимости. Это, в основном это, конечно, земельные участки сельскохозяйственного назначения, да? Но очень много объектов недвижимости, которые находятся в городах, в сельской местности, да? Которые просто не оценены, и те, которые были оценены, не переоценены.
То есть...
Да, вы знаете, к сожалению, время у нас поджимает, и, наверное, у меня последний вопрос, у нас буквально одна минутка остается. Скажите, а вот эти деньги, которые выделяются нашими зарубежными партнерами, не выделяются ли они под возможный закон о продаже земли иностранцам?
Mm.
Насколько этот, вы оцениваете возможность принятия такого закона в Молдове?
Об этом незаконе, об этом вопросе говорят уже много лет, но практически я не думаю, что в ближайшее время будет принят такой закон. Потому что на сегодняшний день мы землю, которая не сельскохозяйственного назначения, пожалуйста, может купить любой иностранец, любой объект недвижимости может купить иностранец, сельскохозяйственную землю взять в аренду может иностранец. И я думаю, что пока нет смысла продавать сельхозземли иностранцам, потому что у нас в законе прописано, что иностранный гражданин, иностранное предприятие не может приобрести данную землю. Я не думаю, что данный вот кредит, который нам предоставляется Мировым банком, будет направлен на то, чтобы вынудить нас принять такой закон.
Спасибо большое, Александр, за то, что вы пришли в нашу студию. Спасибо за эту содержательную беседу. Но, к сожалению, как я сказала, время нашего эфира подошло к завершению. Я хочу напомнить, что мы беседовали с депутатом парламента, членом постоянной парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам Александром Банниковым.
Спасибо большое.
Всего доброго, дорогие друзья.
Да, мы с коллегой Евгением Паскарем прощаемся с вами. И не забывайте читать наши новости на сайте sputnik.md. Всего вам доброго и до встречи.
Что? Как? А главное, зачем? Мы проведем полную экспертизу события и зададим самые острые вопросы профессионалам своего дела. В студии «Спутник Молдова».